Здоровая среда на 91.2 FM.
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. Тема сегодняшнего эфира, я думаю, будет актуальна многим нашим слушателям. Некоторые об этом готовы говорить, другие не совсем. Третьи считают, что это вообще тема для шуток. Но, тем не менее, головные боли. Проблема, с которой, ну, хотя бы раз сталкивался, я думаю, каждый человек. И есть большой процент людей, которые страдают ими регулярно. Что с этим делать вообще? Как искать методы избавления от этой неприятной истории? Мы пригласили обсудить сегодня врача-невролога-цефалголога, кандидат медицинских наук Юлию Малинину. Юлия, здравствуйте.
Добрый день.
Вообще, насколько популярна этот недуг, эта болезнь? Можно ли ее считать болезнью или это скорее, ну, такое недомогание?
Нет, действительно, головная боль – это такое же заболевание, как сахарный диабет, гипертензия. Но, к сожалению, в нашей стране сложилось такое мнение, что это действительно какой-то недуг, это болит у всех, у каждого второго. И даже пациенты, действительно, у которых голова болит каждый день, порой не обращаются к врачу. Почему это такое происходит? Потому что у мамы болит, да, у папы болит, там, у бабушки, у подруги. И это считается нормой. И второе, скорее всего, это они уже имели отрицательный опыт лечения с головной болью, и поэтому считают, что им помочь невозможно.
Я так понимаю, что причин головных болей может быть довольно много. То есть есть какие-то вообще там, не знаю, просто влияние магнитных бурь, есть невралгик, есть, не знаю, спазмы мышц, которые приводят к тому, что болит голова, есть проблемы с сосудами, есть какие-то более серьезные истории, которые дают в качестве симптоматики головные боли. Какие причины вы считаете там из практики, из опыта? Я так понимаю, что вы долго еще работали в краевой больнице, да?
Да, все верно.
Вот, то есть большие эмпирические данные. Какие основные причины головных болей у людей?
То, что вы перечислили, это наиболее частые мифы. Да? Голова у нас не может болеть ни из-за давления, ни из-за пережатых сосудов, ни из-за пережатых мышц. Если мы вообще обратимся к международной классификации, которой пользуется весь мир, всех видов насчитывается головной боли около 300. Но, грубо говоря, мы их можем разделить на две большие категории. Это вторичные головные боли, это значит из-за чего-то голова болит, да? Это, допустим, простуда, да, какие-то вирусные заболевания, что-то серьезное, опухоли. Есть четкая привязанность к какому-то заболеванию. Мы полечили, и головная боль прошла. И наиболее часто большую часть обращаемости это составляют первичные головные боли, которые занимают 95% всех случаев. И если их разделить, это будет мигрень, головная боль напряжение и кластерная головная боль или другие редкие виды.
Поподробнее расскажете, да, обо всех? То есть я прям записываю, сижу себе, более 300 причин головных болей. Две группы, вторичные и первичные. Вторичные – это, ну, понятно, то есть вот какой-нибудь
проблемы,
ковид, например,
да,
случился.
Да, и вирусные заболевания, заболевания ухо-горло-нос, зубы, да, различные там синуситы. Мы полечили основное заболевание, головная боль прошла. И по обращаемости наиболее часто к врачу, скорее всего, будут обращаться пациенты с мигренью, потому что это тяжелая головная боль, от которой, скажем так, не умирают, но она существенно нарушает наше качество жизни. Что касается головной боли и напряжения, я думаю, мы все ее испытывали после эмоционального или физического перенапряжения. Мы отдохнули, погуляли, отвлеклись, и головная боль купировалась. Если же, допустим, она нарастает, мы можем принять любой анальгетик, и головная боль купировалась. Что же касается мигрени, Это интенсивная головная боль. Скажем так, всю головную боль мы можем разделить по баллам по интенсивности от 0 до 10. Да? И мигрень – это все-таки там 7, 8, 9, да? Ну, иногда 10 баллов. Это односторонняя головная боль, пульсирующий характер, усиливается при физической нагрузке и средней или тяжелой интенсивности. И всегда есть сопровождающие симптомы в виде тошноты или рвоты и непереносимости света или звука. И если мы будем иметь два основных симптома и один сопровождающий, грубо говоря, если у нас будет сильная головная боль, которая усилится при физической нагрузке и будет непереносимость света и звука, мы можем поставить диагноз «вероятная мигрень».
Да. И какой процент населения страдает мигренями?
Каждый пятый человек.
Почему? За что?
Это генетическое заболевание, как цвет глаз, как цвет волос. Точно так же и мигрень кому-то, скажем так, досталась. Кому-то достался сахарный диабет, кому-то артериальная гипертензия.
Что там раздали, да, наверху?
Кому-то артриты, да, кому-то досталась мигрень. Очень часто прослеживается наследственность. Если у мамы, у бабушки была мигрень, то вероятность 50%, что у детей тоже будет мигрень.
Но мамы и бабушки, скорее всего, понятия не имели, что у них мигрень.
Да, да. Если мы будем расспрашивать, то, скорее всего, по воспоминаниям могут вспомнить, что сильно болела голова, и мама уходила в другую комнату и просила не шуметь.
Угу. Не знаю, в нашей семье
кто-то есть терпит.
Поговорка «голова не пятая точка, завяжи и лежи», например.
Моя бабушка, кстати, так же говорила.
Да, то есть
поэтому отношения, да, никто не воспринимает. И даже среди врачей, да, если мы возьмем хирургов, они посчитают, что головная боль – это, ну, не какое-то страшное заболевание, с которым нужно прямо обращаться к врачу. А на самом деле нужно, потому что нисколько может быть боль, да, и вот это ощущение, но качество жизни, если мы будем расспрашивать, сколько дней люди пропускают, там, ну, работу, там, не дают больничные, да, не встречаются с друзьями, как часто не употребляют анальгетики, отказываются от каких-то важных встреч, повышения по карьере, в связи с тем, что они просто боятся, что в нужный момент у них, да, заболит голова. И они привыкают просто пить анальгетики, как бы купируя вот этот симптом и не обращаясь к врачу.
Угу. Так много вопросов, но хочется как-то по полочкам это все разложить, да-да-да, а не такой кашей выдать. Ну, то есть давайте с причинами тогда сейчас разберемся в этой части программы, а потом обязательно вернемся к теме, чем снимается, да, там, что делать, если усиливается, наблюдать за тем, там, увеличивается ли частота головных болей в месяц, да, нужно ли записывать, вот, отслеживать. Вот эти все моменты тоже хочется обязательно проговорить. Вот. Значит, по причинам тут, наверное, имеет смысл с диагностики начать, да? То есть, чтобы выяснить причину, нужно каким-то образом диагностировать. Какие самые популярные методы диагностики? Ну, допустим, приходит к вам пациент, рассказывает о том, как у него все протекает. Далее, что вы делаете, как выясняете?
Поскольку большая обращаемость, еще раз повторю, это первичные головные боли, это мигрень и головная боль напряжения, каких-то дополнительных методов исследования, МРТ, УЗИ сосудов шеи, рентген, МРТ шеи, ничего делать не нужно. Самое основное, что необходимо для этих пациентов, это ведение дневника головной боли. Существуют бумажные, либо вообще просто календарь, где пациент отмечает, сколько дней у него болела голова и какие обезболивающие они пили. Также существует электронный дневник, он называется Мигрибот, который существует в Телеграме. Здесь это приложение, которое можно установить и удобное для вас время. И Мигрибот будет спрашивать, болела у вас голова или нет, и если да, то задавать дополнительные вопросы. В конце месяца это можно выгрузить в Excel-евский файл, где мы будем четко видеть, сколько дней болела голова и какие таблетки пациент принимал. Почему не нужно делать никакие дополнительные методы исследования? Поскольку это первичное заболевание, то при проведении МРТ, УЗИ, рентгена мы ничего не найдем, поскольку нет субстрата. При мигрени Почему вообще она возникает? У нас за все на лице отвечает тройничный нерв. И во время приступа в кровь выбрасывается болевое вещество, которое уже известно, оно называется CGRP, которое запускает весь каскад реакций, в результате чего мы ощущаем головную боль и дополнительные симптомы. После того, как приступ купировался, мы уже ничего не найдем. Поэтому делать дополнительные какие-то исследования не имеет смысла. Вероятно, там будут какие-то находки, но это все, что мы найдем у каждого второго человека. Какие-нибудь там мелкие очаги, протрузии, не знаю, там грыжи, но это не будет причиной, почему у нас болит голова.
Есть определенный процент людей, ну, таких, знаете, тревожных, у которых, когда болит голова, они сразу думают, что там, я не знаю, онкология и так далее. Вот. Ну, то есть это то, что, например, показывают в сериалах, фильмах, ну, такие страшилки, может быть. Каков на самом деле процент людей, у которых головные боли могут быть вызваны вот такими прям серьезными историями?
Это не более 2-3% во всей популяции. И помимо этого должны быть какие-то дополнительные симптомы. Это, скорее всего, будет какой-то неврологический дефицит в виде, не знаю, нарушения речи, онемения, слабости в конечностях. Может быть, нарушение зрения. Если говорить, когда вообще нужно делать МРТ, да, это есть такие у нас, скажем так, красные флаги или синдромы опасности, когда пациент действительно должен как бы немедленно обратиться к врачу, а врач назначит дополнительные методы исследования. Сюда относится, если изменился привычный характер головной боли. Допустим, 10 лет у вас голова болела вот в одной половине, с тошнотой, рвотой, а вдруг тут вот характер боли ее стал совершенно другой. Если есть четкая привязанность, усиление головной боли при перемене положения тела, усиление при физической нагрузке, связано с кашлем, с чиханием, с натуживанием, то это тоже повод обратиться к врачу. Если ваша головная боль возникает за секунды, минуты и дорастает пика 10 баллов, то это экстренная ситуация. Если головные боли возникли впервые после 50 лет, если головные боли сопровождаются повышением температуры, сыпью, вот это все те флаги опасности, которые незамедлительно стоит обращаться к врачу, и врач назначает дополнительные методы исследования для исключения вторичной патологии головной боли. Но еще раз повторю, что данная ситуация возникает в 2-3% случаев.
Угу. Хорошо. В остальных случаях
нам поможет мигревод.
Поможет отслеживание. А что это дает? Ну, записывает человек, что у него там, допустим, один раз в неделю заболела голова, потом 2 недели не болела, потом снова там за 1 неделю 2 раза. Ну, вот магнитные бури по весне, да, еще что-нибудь. На что обычно принято списывать, если вдруг болит голова? Или, не знаю, полнолуние, новолуние, смена погоды резкая. Влияет смена погоды вообще, кстати?
Сейчас скорее мнение, вот, что погода, там, магнитные бури, да, это дополнительный симптом, нет точных данных, что голова болит только это. Что если мы будем касаться мигрени, то для развития приступа необходимо наличие 2 или 3 триггеров, скажем так, провоцирующих факторов, да, чтобы возник приступ. И это не обязательно в день, когда у нас заболела голова. Это может быть за 48 часов до. Допустим, накануне вы мало поспали, у женщин, допустим, началась менструация, и здесь третьим фактором изменилась погода. И вот у нас есть вот 3 фактора риска, которые, да, приведут к развитию приступа мигрени. И погода будет просто как дополнительным фактором. Те, у кого болит погода, они просто как бы не отслеживают другие вероятные факторы, из-за чего может болеть голова. Для чего нужно учитывать количество дней с головной болью? Если голова болит 4 и более раз в месяц и существенно нарушает качество жизни, мы можем пациентам предлагать профилактическое лечение. Это лечение, которое принимается на постоянной основе на протяжении 9-12 месяцев, чтобы сделать приступы реже, и они легко купировались привычными анальгетиками.
А что за профилактическое лечение на 9-12 месяцев?
Если мы будем говорить о головной боли, напряжении и мигрени, мы будем, во-первых, скажем, у нас есть два направления. Это купирование приступа, да, чтобы помочь здесь и сейчас. И профилактическая терапия – это долгосрочная перспектива. Если мы видим, что голова болит 4 и более дней в месяц, мы назначаем профилактическое лечение. Это может быть кардиологические препараты, это могут быть препараты из противоэпилептической группы, это могут быть антидепрессанты. И что касается мигрени, есть новые препараты – это моноклональные антитела и ботулинотерапия. Для чего это нужно? Если мы видим, что и голова болит часто, и количество принимаемых анальгетиков превышает 2 и более раз в неделю, мы рассматриваем варианты профилактической терапии, потому что сама купирование приступа уже на каком-то этапе может не помогать, и частота головной боли будет усиливаться. Еще хочется сказать, почему нужно купировать, да, головную боль, не терпеть. Если мы будем терпеть, что особенно, да, мы говорим, если о мигрени, то она сама по себе может себя утяжелять, то есть голова будет болеть чаще и тяжелее, и плохо поддаваться купированию.
Это очень интересно, так не забываем, на чем остановились. У нас коротенькая пауза и продолжим.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в гостях сегодня, напомню, Юлия Малинина, врач-невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук, эксперт по борьбе с головной болью. И в предыдущей части программы мы как раз остановились на такой важной теме. Я думаю, что многие из тех, кто мучается головными болями, слышал, что нельзя терпеть головную боль. Но точного ответа «почему?» никто не знает. Объясните, пожалуйста.
Ну, если мы будем говорить, что к нам чаще обращаются пациенты с мигренью, да, и больше людей терпят эту головную боль, у мигрени есть такая особенность, что она сама по себе может себя хронизировать и становиться тяжелее и плохо поддаваться купированию. Объяснение причин, почему нет.
Но почему она может становиться тяжелее от того, что ее не купируют?
У нас в организме есть две системы – болевые и противоболевые. Ага. Если мы не будем купировать боль, то противоболевые системы, они будут подавлять эту боль. Но и получается, что в какой-то момент чаша весов перевесит, что противоболевых систем станет больше, чем болевых систем станет больше, чем противоболевых. И получается, мы не можем каждый раз брать взаймы у своего организма, да, чтобы противоболевые системы, они побороли нашу головную боль. Потому что мы можем, и помимо головы у людей могут, они там споткнулись, порезались. И на каком-то этапе противоболевые системы, они тоже должны помогать в заживлении организма, снимать эту боль, чтобы мы не так остро ее воспринимали. А если мы не будем никак поддерживать свой организм, противоболевые системы, они, конечно, уберут головную боль, и головная боль пройдет, да, но все время ресурс истончается, и мы его не восполняем никак.
Грубо говоря, они устают, да, эти противоболевые системы?
Да, они устают,
системы.
И их получается, что болевых очень много, а противоболевых мало, и чаша весов перевешена.
Это как, знаете, у меня сейчас аналогия возникла с иммуномоделирующими, иммуностимулирующими препаратами. Когда человек болеет, да, он пьет какие-нибудь такие противовирусные, которые стимулируют, подстегивают иммунитет, и почему врачи говорят, не увлекаться, да, этим, потому что ты один раз выпьешь, второй раз выпьешь, и потом не будет ресурса уже у самого иммунитета собственного, чтобы противостоять, допустим, следующей болезни. Вот, поэтому, да, все очень умно в нашем организме устроено, конечно, все очень балансно, просто мы не в курсе. Хорошо, ну и как-то логически вытекает уже сейчас тогда задать вопросы о способах купирования головной боли, потому что за эфиром мы как раз с вами обсудили, что есть народные средства, ну, там, я не знаю, помазать голову какими-нибудь бальзамами такими охлаждающими, освежающими, я не знаю, наклеить пластырь, сейчас очень популярно тоже, охлаждающий, опять же, я не знаю, капустный лист раньше, вот в деревне, да, если голова болела или температуру нужно было сбить, вот на лоб лепили этот капустный лист. Сделать массаж стоп, рук, пальцев, там, игла, как, господи, коврики эти, аппликаторы Кузнецова, да, полежать, чтобы кровоток улучшить, горячий душ принять. Работают ли эти методы? Стоит ли вообще их практиковать и верить в них? Или не мучиться и нагрузить печень лишней таблеткой?
Немедикаментозные методы лечения имеют свое право быть и есть, и мы их принимаем. Все будет зависеть от интенсивности головной боли.
Угу. А как вообще оценить, кстати, ее интенсивность по шкале? Вот от 1 до 10,
у нас,
да,
есть, да, у нас есть аналоговая шкала от 0 до 10, но ощущение боли – это чисто субъективно. И для каждого человека ощущение боли – это свое. Нужно... 0 – это не болит, а 10 – это самая максимальная боль, которую человек испытывал в жизни сам. И по сравнению с этой ощущением боли он должен выбрать. Либо можно посмотреть наглядно, грубо говоря, существует такая линейка, где, скажем так, по смайликам человек определяет, на какой балл сейчас у него болит голова. И если голова болит, скажем так, на 0,3 балла, и мы находимся дома, возможность, у нас есть возможность полежать, отдохнуть, принять контрастный душ, кому-то перекусить, кому-то просто полежать в темной комнате, зашторенной и прохладной, сделать себе самомассаж головы, выпить крепкий кофе, чай, вероятность у многих, что головная боль может пройти. Но если головная боль не проходит, и ее интенсивность только нарастает, нам необходимо принять обезболивающее. Скажем так, у нас есть такой промежуток времени, это час от момента возникновения головной боли, когда мы пробуем различные немедикаментозные методы лечения. Действительно, кому-то может, там поможет и аппликатор Кузнецова, еще раз, там самомассаж, просто отдохнуть, прогуляться. И если мы видим, что немедикаментозные методы не помогли, а головная боль усилилась, мы должны принять обезболивающее. Это как раз то время, когда рецепторы у нас готовы, чтобы вот, принять этот препарат. Потому что если мы будем препарат принимать на пике головной боли, то, скажем так, это уже не поможет, потому что у нас нет в организме тех рецепторов, на которые были нацелены на этот препарат, чтобы препарат хорошо всосался и головная боль уменьшилась.
Опять какие-то хитрости и премудрости. Так, у нас еще одна коротенькая пауза и продолжим.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Программа «Здоровая среда» на 91.2 FM продолжается. У микрофона Александра Фадеева. У нас в гостях сегодня Юлия Малинина, врач-невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук и специалист по борьбе с головной болью. Итак, резюмируем, что есть более 300 причин, которые могут приводить к возникновению головной боли. И если эти боли не связаны с какими-то ОРВИ, да, ну, то есть не являются вторичными, то нужно купировать эту головную боль, чтобы у организма был ресурс вообще, и противоболевые системы не перестали работать. Чем купировать? То есть вы сказали, что в течение часа, да?
Первого часа мы применяем различные немедикаментозные методы лечения. Это может быть и медитация, и релаксация.
Да, потанцевать с бубном, не знаю, там, помедитировать.
Все, что кто
что
помогает. Да,
точно. И если за час это не помогло, то нужно все-таки пить таблетку.
Да.
Иначе, если выпить ее позже, то еще раз, как простым языком-то получается?
Скажем, поздно пить боржоми, когда почки уже отказали. Здесь точно просто будет упущен момент, и получается эффект, он может наступить, но очень-очень как бы отсроченно, и голова, либо голова будет болеть весь день.
Да, Да, хорошо. Какие медикаментозные препараты вы рекомендуете? То есть вы говорили про анальгетики несколько раз. Есть, ну, цитрамон, да, там
Спазмолгон.
Спазмотоник, да. Ну, в общем, что-то, что снимает спазмы. Вот. Я знаю, что разным людям помогают разные препараты. Или в какой-то момент перестают работать определенные препараты, тот же цитрамон, допустим.
Для купирования головной боли лучше употреблять однокомпонентные препараты. Это такие, как ибупрофен, напроксен, диклофенак, аспирин, тот же парацетамол. Почему все такие анальгетики, как цитрамон, там, спазмолгон, что там еще, пенталгин, люди принимают? Во-первых, это комбинированные препараты, и они не содержат того количества обезболивающего препарата, которое необходимо для купирования приступа мигрени, головной боли, напряжения. Они помогают за счет того, что там содержится несколько компонентов, и наиболее часто за счет кофеина либо каких-то других действий наступает гораздо быстрее. Но вот эти все комбинированные анальгетики, к ним чаще возникает привыкание. И если эти препараты мы будем принимать 2 и более раз в неделю, то может развиться так называемая абузусная или зависимая головная боль, когда голова будет болеть от того, что мы просто не приняли таблетку. И организм будет просить еще больше, больше и больше. Принимая однокомпонентные препараты, мы, во-первых, подбираем адекватную дозу, для каждого она будет индивидуально, и это мы обсуждаем на консультации. Плюс мы можем создать искусственно вот это комбинированный анальгетик, выпивая однокомпонентные препараты, допустим, ибупрофен, там, напроксен, диалропид, мы запиваем все водой, а дальше мы можем попить чай, кофе или кока-колу, поскольку во всех этих напитках содержится большое количество кофеина, а кофеин, он усилит действие обезболивающего вещества, которое мы только что выпили. И тем самым мы создадим, грубо говоря, искусственно комбинированный анальгетик. Но это будет более эффективно для нашего организма.
Юлия смеется, потому что, да, я тут корчу рожи за эфиром. Но просто я представляю нагрузку на печень. Вы назвали препараты, которые, ну, довольно жесткие. Ну, по крайней мере, диклофенак – это же вообще тяжелая артиллерия. Там, кока-кола – это тоже, ну, там… Печень пока просто, то есть сахар, кофеин, газировка, ну вообще. В редких случаях, на самом деле, у меня с недавнего времени появилась вот эта резервная баночка кока-колы на случай сильной головной боли, потому что она действительно помогает, но я понимаю, что это, ну, правда, из ряда вон должна быть ситуация, чтобы перевесила польза от этого напитка тот вред, который он за собой несет.
Если мы будем говорить о мигрени, то у некоторых пациентов эта головная боль длится 3 дня. И в первый день мы иногда назначаем ибупрофен до 600 или 800 миллиграмм. И многие действительно переживают за печень. Но смысл нам погасить эту боль, вот этот возникший пожар, большим количеством обезболивающего вещества однократно, чем мы будем принимать дозированно. Сегодня по чуть-чуть половинку, завтра по чуть-чуть половинку, послезавтра по чуть-чуть половинку. Потому что, когда мы говорим об абузусной головной боли, мы считаем количество дней с принимаемыми анальгетиками, а не сколько таблеток мы приняли в один день. Угу. И цель нам погасить, лучше выпить много и однократно, чем мы будем растягивать вот эти маленькие дозы на много дней. Те, кто переживает очень за печень, для этого существуют у нас анализы, которые мы можем сдать АЛТ и АСТ, чтобы в течение каждого там 3 месяца, раз там в 6 месяцев, и мы увидим, как правило, если у нас нет никаких других факторов риска, там человек там не злоупотребляет ничем, то эти показатели будут в норме. При однократном приеме наша печень не страдает.
Угу.
Многих, я еще вас перебью, да, многих пациентов запугивают, что касается мигрени, у нас есть специальные препараты, триптаны, которые являются препаратами первой линии для купирования вот этих сильных приступов. И, к сожалению, многие пациенты про таких даже не слышали и не знают, либо они оставляют на какое-то когда-то потом и не принимают эти препараты, которые более эффективны при интенсивных приступах.
Вообще есть, и от врачей тоже слышала такое мнение, что мигрени не лечится.
Мы действительно ее не можем вылечить, поскольку это генетическое заболевание, но мы можем взять ее под контроль. Когда мы будем управлять болью, а не боль нами.
Звучит красиво. То есть на практике еще раз получается записывать, да, дни, когда есть головная боль, не откладывать купирование этой головной боли.
И если мы видим, что по каким-то причинам наша головная боль становится чаще, тяжелее, плохо поддается купированию, не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.
К врачу, да.
Мы ясно. На каком-то этапе можем скорректировать и посмотреть, как пациент купирует головную боль.
Угу.
Разобрать правила купирования, разобрать несколько, скажем так, вариантов, чтобы у него был план А, Б и С.
Угу.
И если мы видим, что нам план А, Б и С не помогает, мы должны рассмотреть профилактическую терапию.
А как вы подбираете профилактическую терапию? Просто вы назвали препараты, которые на первый взгляд с головой вообще никак не связаны, например, для сердца, да, или антидепрессанты.
Действительно, эти препараты все, есть многоцентровые исследования, которые показали, что когда пациентам назначались данные препараты, эти люди страдали мигренью, у них частота уредилась. Мы подбор профилактической терапии в зависимости от сопутствующей патологии. Всегда есть что-то дополнительно, что может утяжелять мигрень, потому что, как правило, сразу головная боль, она не может стать хронической.
Угу.
Еще хочется пояснить, что хроническая головная боль – это не годы течения заболевания, а когда мы говорим о хронической головной боли, мы подразумеваем количество дней. Это 15 и более дней с головной болью на протяжении 3 месяцев и более мы будем говорить, что это хроническое заболевание. И чтобы мигрень даже стала хронической, это, как правило, у нас есть тревога, депрессия, нарушение сна, злоупотребление анальгетиками или триптанами, злоупотребление кофеином. Это все то, что может привести к хронизации мигрени.
Угу, хорошо. Ну, и я думаю, конечно, ни для кого не секрет, что образ жизни тоже, надо полагать, влияет на частоту головных болей. Ну, потому что я по себе могу сказать, да, у меня где-то с подросткового возраста вся эта история, и, например, период декрета, когда маленький ребенок не спит ночами, будет, да, это был прям период увеличения частоты головных болей. То есть я отследила прямую связь между там, количеством, качеством сна и состоянием вообще, ну, ощущениями, в принципе, здоровья и в том числе головы. Но давайте все-таки повторение мать учения проговорим простые принципы, которые помогут нам сократить число головных болей, их интенсивность. Здесь, наверное, будет про гигиену сна.
Да,
и
да.
Что-то еще.
Модификация образа жизни – это один из важных компонентов, да, самых простых, на что мы, скажем так, можем повлиять. Действительно, плюс-минус ложиться и вставать в одно и то же время. Это поможет избежать нам приступов мигрени. Не забывать о завтраке, обеде и ужине. Адекватная физическая нагрузка – это хотя бы 2 или 3 раза в неделю. Также не забывать о питьевом режиме, потому что такие факторы, как нарушение сна, да, жажда, чрезмерная физическая нагрузка, чрезмерное употребление кофеина, долгое сидение в гаджетах, яркое солнце, жара, духота, резкие запахи – это все может приводить к возникновению приступа мигрени. Еще существует такое понятие, как мигрень выходного дня, когда всю неделю голова не болела, а вдруг в выходные голова заболела. Это связано с тем, что человек просто дал себе поспать каких-то лишних 20-30 минут, а эта мигрень не любит.
Безобразие какое.
И он просыпается с головной болью.
Вот так. То есть даже в выходной нужно заводить будильник на то время, в которое ты привык вставать.
Почему многие, когда летят на какие-то там конференции, да, меняют еще что-то, они иногда берут день запаса, чтобы восстановиться после перелета, после там бессонной ночи, чтобы не возник приступ мигрени.
Ну да, потому что смена часовых поясов и перелеты, конечно, тоже оказывают влияние. Хорошо, спасибо огромное. Я напомню, у нас в гостях сегодня была Юлия Малинина, врач-невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук, эксперт по борьбе с головной болью. Друзья, всем желаю здоровья, ясности в голове, потому что весна за окном – это время радоваться, а не пить таблетки.
Всего доброго.